Церковь и Реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу «Церковь и Реформация», подготовленную евангелическо-реформатскими церквами города Санкт-Петербурга. И вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска пастор Максим Николаевич Фокин. 2 ноября в Женеве стартовал год Кальвина, посвященный 500-летнему юбилею со дня рождения известного в Западной Европе французского деятеля Реформации, основателя протестантского направления кальвинизм, Жана Кальвина. В программе мероприятий года Кальвина конгрессы, симпозиумы и выставки, посвященные жизни, деятельности и творчеству основателя кальвинизма, современными приверженцами которого являются реформаты, пресвитериане и конгрегационалисты. Кульминационным событием года Кальвина станет 10 июля 2009 года, когда 75 миллионов человек в 107 странах мира будут отмечать 500-летие со дня рождения великого реформатора Жана Кальвина. В преддверии празднования 500-летия со дня рождения главы движения Реформации эту и следующую передачу мы посвящаем великому реформатору Жану Кальвину и его духовному наставнику, евангелисту Гийому Фарелю. «Поминайте наставников ваших», — сказал апостол Павел в послании к евреям в 13 главе. Подвигом жизни Жан Кальвин во многом обязан своему наставнику Гийому Фарелю. Молодой 27-летний реформатор попадает в Женеву летом 1536 года по пути в Германию. Там он решил навсегда, покинув тихие родные места, успокоиться в каком-нибудь неизвестном углу. Вместе с младшим братом Антуаном, сестрой Марией и другом, Найонским судьей, сеньором де Норманди, он двинулся на чужбину через Страсбург в Базель. Слез мне стоит каждый мой шаг. Но что же делать, если во Франции истина жить не может, ее судьба да будет моею. Поскольку шла война между императором и Францией, и все швейцарские дороги были заняты королевскими войсками, Кальвину пришлось отклониться от маршрута и поехать обходным путем через Женеву. Я решил как можно скорее миновать этот город, проведя в нем не более одной ночи, ибо в нем царили беспорядок и междоусобия. И здесь, в Женеве, произойдет его встреча с Фарелем, который предложит ему скромное служение чтеца и катехизатора в соборе святого Петра. И отсюда начнется стремительное восхождение богослова к вершинам его высшего призвания. Ибо, по слову Дебеза, сам Бог привел его в Женеву. Их вновь свел на постоялом дворе у Карновенских ворот давний друг Кальвина, каноник Луи де Тилье. Тоже французский иммигрант. Узнав, что Кальвин находится проездом в городе, он сообщил об этом близкому другу, мэтру Гийому Фарелю. Тот бросился в гостиницу и, несмотря на глубокую ночь, был сердечно рад приветствовать Кальвина. «Вас-то мне и надо, мэтр Жан. Надолго ли в Женеву? Мы так скоро вас не отпустим. Дел вам тут будет по горло. Это не я говорю, а тот, кто вас избрал и сюда привел». Кальвин не хотел оставаться, но, как вспоминал он позже, Фарель вскричал: «Именем Бога Всемогущего говорю тебе, если ты здесь не останешься, он проклянет тебя за то, что ты думаешь о себе больше, чем о нем». Эти слова ужаснули меня, как будто сам Бог с неба наложил на меня сильную руку свою, и я отказался от начатого путешествия. Но все же, зная робость мою и застенчивость, не захотел принять на себя какого-либо служения. Не имея сана, Кальвин стал жить в Женеве в крайней нужде. Но Фарель, видя всю ценность проповедей молодого ученого и его организаторские способности, стал ходатайствовать о его содержании перед городским советом и сумел обосновать свою просьбу. Из его рук Кальвин получил через 3 месяца должность проповедника со скромным, но постоянным окладом, которая позволила ему заняться строительством реформированной церкви. Что все это значило? Стоит присмотреться к личности мэтра Фореля поближе, чтобы ответить на этот вопрос. Это был странствующий, безбрачный евангелист, родом француз из богатой дворянской семьи из Дофина, вставший на служение в швейцарском городке Невшателе. Вопреки воле отца, прочившего ему офицерскую карьеру, молодой Гийом решил получить гуманитарное образование и уехал в Сорбонну, где получил великолепную подготовку, а затем стал учителем в колледже. Первое время он был фанатично предан католицизму, но изучение Библии в оригинале сначала породило в нем сомнения, а затем привело его к разрыву с Римом. На 30-летнего ученого донесли ректорату и парламенту, и в 1521 году он бежал из Сорбонны к епископу Бриссони, сочувствовавшему протестантам. Невысокий, рыжеволосый человек с бородкой, обветренный солнцем, громогласный, иногда грубоватый, пылкий и энергичный. Имея поврежденные детской болезнью кости и осанку, он все же не был, как иногда считают, уродливым горбуном. Темпераментный и суровый проповедник, могучего и неукротимого нрава, нещадно бичевавший пороки католического вероучения и духовенства. Его проповеди были простыми, резкими и гневными, а великолепный талант оратора завораживал слушающих. Он нередко называл папу антихристом, а мессу идолопоклонством. Сторонники Фореля порой сравнивали его с пророком Илией. Противники боялись и смертно ненавидели его. Впрочем, резкость проповедника шокировала даже его друзей, один из которых заметил ему: «Наше дело благовествовать, а не проклинать». В провинции Форель начал вести себя с таким откровенным вызовом, что более осторожный епископ Бриссони был вынужден снять его со служения. Даже священники носили под одеждой оружие, надеясь убить еретика. А однажды один из них выстрелил в проповедника, но промахнулся. Обернувшись к тому, кто покушался на его жизнь, Форель громогласно заявил: «Я не боюсь ваших выстрелов». Его безуспешно пытались отравить, сталкивали с мостов. «Рыжий бес, в огне не горит, в воде не тонет», — говорили о нем с суеверным ужасом враги. Еще в апреле 1523 года Форелю запретили проповедовать во Франции. Он бежал в Швейцарию и ездил из города в город, собирая толпы последователей и используя вместо кафедры пни и камни. Через год он попал в Базель, где с блеском публично защитил 13 своих тезисов против католичества. Здесь он подружился с Эколампадием, но вошел в конфликт с Эразмом, чья осторожность и склонность к компромиссам возмутили Фореля. Он назвал Эразма Валаамом. Взбешенный Эразм обратился к противникам реформы и добился изгнания Фореля из Базеля. Тот отправился в Цюрих, Берн, Страсбург, где познакомился сначала с Цвингли, чьему учению и последовал, а затем в Страсбурге с Буцером. Повсеместно он с яростью обрушивался на католицизм и регулярно рисковал жизнью. Но его деятельность начинала приносить плоды. В 1528 году к реформации присоединяется Берн, затем другие города. В 1532 году Форель был послан делегатом на синод пьемонтских вальденцев, уже оживленно обсуждавших возможность соединения с реформированной церковью. На обратном пути он прибыл в Женеву, но городская администрация была предупреждена его противниками, и ему попытались воспретить въезд. «Вас никто не приглашал сюда». Но ответом Фореля было: «Я крещен во имя Отца, Сына и Святого Духа, и я не от дьявола. Я хожу и проповедую Христа, который умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Всякий верующий в Него не судится, а неверующий погибнет. Я должен проповедовать всем, кто слышит. Я готов спорить с вами и дать отчет о своей вере и служении. Или я сказал царю Ахаву: не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего. Так тоже говорю и я вам. Это вы и вам подобные смущают весь мир своими традициями, человеческими преданиями и развратной жизнью». В Женеве Форель собрал на свою проповедь тысячи горожан. Над ним смеялись, его оскорбляли. А когда на одном из открытых собраний дошло до драки, жестоко избили. В него стреляли, но он не покинул навсегда запавший в его сердце город, где крепнущую общину протестантов первое время называли не кальвинистами, а его именем. Через 2 года он вновь явился в Женеву с рекомендательным письмом от Бернской синьории. Женевские граждане, страдавшие от притязаний воинственных соседей, особенно Савойи, дорожили союзом с Берном. Росло раздражение против католического духовенства, которое подозревали в замыслах против свободного, но почти беззащитного города. Форель блестяще использовал эти настроения, и дело реформации круто пошло в гору. Католики устраивали в городе вооруженные вылазки против женевских реформаторов. Был направлен агрессивный доминиканец Фюрбити. Но наемники инквизиции были вынуждены отступить и бежать на окраины Швейцарии. А новое неудачное покушение на Фореля и его коллег только усилило их популярность в народе. Жатва созрела, и когда в начале 1536 года из протестантского Берна приходит помощь в борьбе с очередным нападением савойеров, городской совет ликвидирует католическую администрацию Женевы. 12-тысячный город открыто примкнул к реформации. Это произошло перед самым приездом Кальвина. «Я хочу послужить не только здешней церкви, но и остальным», — говорил Кальвин Форелю в той исторической беседе в первую ночь в женевской гостинице. Начатое дело ждал воистину всемирный размах. Но этому предшествовал великий эксперимент в масштабе одного города, которому суждено было сначала потерпеть поражение, а затем победить. Самой первой задачей было создание реформированной церкви. Сразу после провозглашения Женевы протестантским городом Форель начинает работу над первым вариантом гельветического исповедания веры. Окончательная его версия в основе принадлежала ему, но была исправлена Кальвином. Однако при всей своей образованности, будучи по характеру человеком дела и не склонным к гибкости, он не отличался организаторскими дарами и не внес значительного вклада в церковное строительство. В отличие от программы Кальвина, церковь ставилась его коллегой в зависимость от светских властей. Общинной жизни и дисциплине не придавалось основного значения. Всегда готовый к борьбе, великий миссионер был плохим лидером и понимал это. И потому помощь Кальвина была для него неоценимой. Положившись на огромный ум и трудолюбие своего молодого друга, Форель возложил на него множество обязанностей. А Кальвин, в свою очередь, проявлял все возможное уважение и преданность. Дорогие друзья, на этом мы закончим первую часть нашей передачи, чтобы в следующем выпуске продолжить повествование о Жане Кальвине и Гийоме Фореле и ознакомить вас с ключевыми событиями Женевской реформации XVI века. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». Передача была подготовлена по материалам Андрея Симанова. С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Николаевич Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой «Для передачи «Церковь и реформация». До свидания. Да благословит вас Господь.